Тогда большой вопрос, может быть, очень наивный. Если я перед иконами молюсь со слезами, там, ну, что-то, или каюсь, или прошу, то Господь это слышит?
Конечно, слышит. Конечно, слышит. Господь слышит, и у нас сердце вырывается, это крики, можно сказать, трудно их объяснить, если, когда сердце наше надрывается, и мы сожалеем на самом деле о грехе, который мы совершаем. Ян Чудотворец Кронштадтский говорит, что мы должны каждый день каяться. Как церковь наша, нам говорим, каждый день должны каяться в своих грехах, и это должно быть искренне. А если искренне, то у нас должно быть сожаление. Если сожаление у нас, то у нас будут слезы покаянные. Слезы покаянные у нас не всегда бывают. Они всегда бывают, потому что не искренне каемся.
Вот как это искреннее покаяние стяжать? Это дар Божий.
Все дар Божий. Все, дар Божий. Значит, нет у тебя искреннего покаяния. Даже мне слезы покаяния, говорится в молитве. Значит, мы просим Господа, чтобы он дал бы это. Чтобы мы могли бы...
То есть сухое сердце.
Сухое сердце. Сухое сердце. Значит, тогда скорбей мало было у тебя. Придут еще. Значит, если не можешь смягчиться, сердечко твое не может... Через скорби, к сожалению, только у нас смягчается сердце. Без этого у нас не получается.
А если через скорби сердце ожесточается...
Вот. Здесь тогда как раз, здесь ты есть проверка твоего сердца, ну, твоей любви. Есть, будет любовь или не будет. Некоторые, когда получается скорби, то он принимает скорби, и это его смягчает. А некоторые, как вы сказали, ожесточают. Я видел страшные сцены в старских домах, где старички, старушки перед смертью настолько ожесточены, что даже батюшка будет входит, да куда там старички, молодежь то же самое теперь, увидит батюшку только, или увидит крест, или увидит икону, начинает просто злиться, выходить из себя, потому что бес уже настолько захватил сердце. Оно ожесточенное совершенно. Или просто кричит, сидит бедником в кресле и кричит, и проклинает Бога. Потому что совершенно ожесточенное сердце. Потому что не понимает, как, за что ему послал Господь такие кресты. Он никак не хочет смириться с этим. Вот здесь это гордыня взяла верх, себялюбие, у него любовь к себе взяла верх. И тогда ему, конечно, он тогда становится как дьявол, который тоже будет рычать и будет злиться все время, потому что знает, что когда придет страшный суд, то он будет в этом мучительном в агонии такой ненависти. В требнике перед исповедью, то есть на исповедь, там указан целый ряд вопросов. Но это страшные вопросы. Батюшке самому трудно их читать, эти вопросы, и спрашивать. Но там требуется, надо спрашивать каждого человека. И батюшка думает, как только спросит вопрос, он сразу возгордится, говорит, как ты мог подумать, что я такой грех совершаю?
Господи, перечислите несколько вопросов. Ну вот один вчера вы задали, а еще, допустим, какие? Вот я бы могла бы их ответить. Допустим,
без,
так скажем,
без раздражения
или без какого-то гнева, за то, что батюшка спрашивает.
Я-то был бы, например,
пример,
рад бы, если бы меня
спрашивали.
Потому что я сам, может, чего-то не знаю. Да. Ну, освободить тоже, душу.
Да. Ну, вот первый был вопрос, это символ веры. Знаете ли,
ну, да.
Символ веры.
А вот первый вопрос, верите ли вы православные учения православной церкви, там целый, в общем, непросто, это я вкратце сжал, просто сказал, что о том, что, значит, тогда вы должны, значит, символ веры, значит, сказать и верить в это. Вот. А ну, вопросы там насчет мужеловства, там насчет всяких скотоложства, там, в общем, и такие грехи, которые всякие пакостные такие, которые стыдно даже говорить как будто и думать об этом. Вот. Ну и подойдет тебе там мужчина какой-то такой в хорошем костюмчике, там одетым, интеллигентный человек, вдруг его спросишь такой вопрос. Ну, значит, ну, его гордынька сразу же завопит. Как же ты так можешь такое спрашивать, да?
Если гордыня, то значит он к исповеди не готов-то?
Да.
А кто ж без гордыньки? Вот в чем
ну,
беда.
Да, ну, хоть
а кто готов на самом деле?
Ну,
а вот начинает человек тогда, а если что-то затаил, там еще говорят, рукоблудие очень это, рукоблудие, это грех рукоблудие. Когда человек берет сам себе, как бы трогает там, чтобы всякие чувства возбуждать в себе. Вот. Это, все, это тоже совершенно развитое все. Это уже развито в возрасте. Детки уже, деток начинают это учить, это в школах и тому подобное, об этом разговоры идут. Ну, трудно батюшкам эти вопросы задавать. А с другой стороны, должен сказать с горького опыта, что нужно задавать эти вопросы.
Иначе тогда если не задаешь, идут к причастию во грехах.
Да.
Батюшка, вы знаете, тогда вопрос, а можете ли вы забыть, ну как, сообразно времени задавать свои вопросы, ну вот как бы, тем, этим самым вы помогаете человеку подойти к исповеди, то я вот хожу, допустим, исповедоваться, я, например, прочитала заповеди, посмотрела, думаю, ну ладно, вот это я не делаю, но я даже не знаю, как бы растеряюсь.
Не знаю, что такое грех,
да,
и какой грех.
Что, знаете,
да.
Я знаю, что я не должна, например, рассуждать. Вот я рассказала вот этот случай, когда я вот, допустим, послушницу, я ее, я считаю, что я ее осудила, потому что я была в недоумении. А ну, мне кажется, что вот в то же время я сожалею, что она, человек, я не могу ничего плохого в этом человеке сказать. Это был порыв какой-то, какой-то момент, который вот заставил сказать такие слова. То есть мне легче тогда, может быть, что-то другое в себе копать, чем в каких-то вот таких незначительных грехах, может быть, исповедоваться. Понимаете, тогда действительно уходишь с исповеди, и, может быть, ты и хотел исповедоваться сердцем, а получаешься какой-то сухой. То есть если вопрос нужно...
Я должен сказать...
Нужно, извините, я перебью, просто дополнить, что вот да, вот заповеди их 10, но у них ведь в каждой одной есть очень много мелких таких.
Нюансов
вот.
Играет.
Когда читаешь эту крупную заповедь, да, не убил, а потом, оказывается, убить можно просто там, про него сказали. Ну вот это вот не все
человек,
знают.
Ну, да.
Да, то есть получается, что их не 10, их же тысячи получается.
Да, заповедь без границ, ну, широка
да.
Заповедь.
Ну, даже и не 10, только 2 заповеди. Только это все сокращается 2. Возлюби же Господа Бога твоего всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью, всей душой и ближнего, как самого себя. 2 заповеди только. Оно все, все обстанные, все это, к этому все только и сводится на самом деле.
Вытекает,
да. Из этого вытекает.
Все, а что... мы с одной стороны все можно сжать, а с другой стороны можно все расширить.
Все можно расширить, да.
Иногда не надо думать, так я в общем-то...
Заповеди...
Никаких и нет.
Ну как, ну заповеди божества.
Я вообще вся.
Ну,
нет,
так вот, так, ну это и желательно, чтобы мы развили бы в своем сердце такое понятие, что Господь пришел спасти грешных, а от них же первый есть маз. Что это такое? То я-то самый великий грешник. Нету хуже. Там в каноне, покаянном каноне. В каноне Иисуса Сочащу, который вот здесь говорится о том, что надо перед причастием читать. Там же говорится от Адама до благодати и после благодати. Никто не согрешил так, как я согрешил. Я победил всю. Самый, значит, грешник, самый великий грешник, что есть. Я так должен о себе думать. Ну как же я буду думать, если я не буду видеть для себя никаких грехов? Если я вдруг мне все время сейчас бомбардируют, если я живу в миру, по радио, по телевизору, там что вот тот того-то изнасиловал, тот того-то убил, и родители детей, дети родителей убивают, и чего только нет. Ну я ж таких вещей не делаю, так как же я?
Да.
Я ж не такой великий грешник.
Да, вот сравнивать.
Ну кажется, вот начинает
так,
да? Вот. Я не наркоман, я не пьяница, то, а я все-таки должен считать себя хуже всех. А если я не буду считать хуже всех, я же обязательно этого наркомана осужу. Или этого прелюбодейца, или любодейца, или там этого террориста, или там кто бы он ни был. Значит, мне надо понять-то, что такое, что я-то весь сам в грехе все время сижу.
Море грехов нам поляет.
Батюшка, ну почему же не спрашивают на исповеди? Я ни разу, первый раз имел исповедь у отца Арсения, который меня спрашивал по этим вопросам, я ему благодарен, Царство Небесное. И после этого практически ни одного священника не было, который задает вопросы, спрашивает, говорит, ну что у тебя на сердце? Вот хорошо, когда человек действительно подготовленный, грамотный, считал, ему объяснили, и он знает, что и как. Ну, многие подходят, не знают, что такое грех. Что у нас есть? А что у нас есть? Каша.
Ну, так и скажи каша. Так и надо сказать, ну, тебе. Как? Батюшка здесь спросил, что у тебя на сердце? Каша.
Почему
батюшка
ты пришел на исповедь? Вот нужно, потому что причаститься, и вот нужно исповедь. Пришел, и ничего.
Тогда батюшка тебе поможет и скажет, что у тебя каша. Тогда скажет, ну давайте, Боже, поможете разобраться, ну, в этой
не
каше.
Не признается, что каша. Она говорит, ну вот, я там начинаю себя давить.
Так чего ж ты лукавишь уже? А чего ж ты лукавишь тогда? Так же не лукавь тогда и говори прямо на исповедь.
А вы до этого только сказали, что если вы будете так исповедоваться, то всю ночь просидим. Понимаете?
Ну и что?
А что делать?
Ну и что? Ну что ж, надо как
надо.
Надо
любого священника.
Да нет, тогда нет. Вы насчет этого не
говорите. А для чего? А батюшки спросят же потом. Господь спросит все время, а как и что? И иногда это беречь получится потом большие...
Ну, беречь, я имею в виду, ну, да, что я не могу до таких мелких, допустим, грехов, конечно.
Ну, если, например, общее, если мы... Я уже сколько раз печатал, сотни тысяч их. В общем, не сотни тысяч, но тысячи печатаю эти самые краткие исповеди, где там перечисляются
перечисляются слова. Общие. Есть исповедь, чья забыла. Там перечисление всех. Да. Я читаю каждый вечер, как автомат ее читаю. Иногда себя ловлю на мысли, что я как автомат читаю.
А вот как
и
автомат,
причем говорю,
да,
так, да, это у меня есть. Нет, это у меня нет, это у меня есть, это у меня там чьего воля, а Кришна. Потом там зависть, этого не было. То есть я как-то вот эти слова перечисляю и говорю, этого не было,
это хорошо.
Это было, это было.
Да.
Ну, в принципе, и, то есть, ну, это как-то вот, это как-то так вот, ну, легко.
Ну, вот это, вот, не вот это, вот то, что легко делается, вот это наше окаменненное нечувствие нашего сердца, когда легко кто-то проходит.
Ну, то есть, вот, меня как-то...
Ну, это грех окаменненный.
Ну, конечно, это грех. Конечно, грех. Но показывает не любовь, опять. Нет у нас реального ощущения страдания-то Господня, о том, что вот за эти грехи Он-то страдал. Мы забываем вот агонию, которую Он проходил. Это по нашей нелюби к Нему, недостаточно любви к Нему. Иногда, поэтому иногда, у нас так. А если мы вспомним Его кровавый пот, когда в Гефсиманском саду, когда Он был, как Он молился о том, чтобы, может быть, эту чашу можно было бы отменить, и, может быть, другим способом спасти род человеческий. Но не моя воля, а Твоя, Божья воля. Но как Он уже мучился, примет на Себя эти, все эти грехи рода человеческого. Вот мы бесчувственно относимся к этому. Вот это, конечно, это грех гордыньки нашей, грех себялюбия. Мы себя жалеем, мы не хотим и чувствовать это.
И получается, батюшка, мы
очень часто приходим, видим человека, который в агоне, мы не хотим соболезновать, потому что нам это больно. И эту боль мы не хотим испытывать. А любовь, это же хочешь, не можешь избежать при любви боли. Если ты видишь человека бедствующего или болеющего, ты будешь соболезновать с ним, вот это любовь. Если будешь видеть, что человек радуется, тоже очень трудно, радоваться надо с ним.
Вот.
А бывает очень часто, видишь, человек радуется, ты даже хоть и был радостный, но как увидел, кто-то другой радуется, ты здесь начинаешь, становишься угрюмый, потому что вот чего он радуется, да и больше, может быть, меня радуется, начинаешь завидовать. Батюшка. Не понимаешь, что завидуешь тем, что не радуешься, с тем, который радуется. Что такое? Мы очень каверзные, мы очень лукавые, на самом деле.
И вот себя жалеем, вы говорите. Вот мы себя жалеем, пойдешь на исповедь, батюшка тебя тоже жалеет, все тебя жалеют. И ты выходишь с этого какой-то... Вы понимаете, а иногда хочется, чтобы тебе молотком по голове дали.
Ну да.
Сказали, что в конце концов там ну, ты вообще там делаешь.
Ну так это, ну что, бывает, если ты привыкнешь к одному батюшке, тогда в конце концов тебя батюшка будет молотком бить. Первый раз редко, когда будет бить, первые два раза, пока постарается тебя приучить, чтобы ты не так боялся походить. А потом, когда уже навыкнешь ходить, уже не будешь бояться батюшку, тогда батюшка тебя будет бить по голове так, чтобы тебя это возбуждать. Там, это.
Ну да.
Еще вопрос для исповеди. Вот я покаялась первый раз пошла на исповедь и покаялась в больших крупных грехах тех, кто до того, как я узнала Господа веру. Теперь я... должна возвращаться к тем мелким грехам, о которых я не сказала. Или я просто у меня как бы жизнь разделилась на две полосы. Одна то,
по незнанию.
Да, по незнанию, понимаете, а вторая уже другая, и совершенно, совершенно другие взгляды. И как вот мне теперь вот те расшить то, потому что я действительно по незнанию.
Да. Если ты была по незнанию, и если тебя совесть не мучает в этих грехах сейчас, то не надо
вспоминать. Батюшка, я сразу сказала, что я жила до этого времени, я была без веры, поэтому все то, что было, это все без веры. Да. Соответственно, без веры, соответственно, и поступки, которые...
Да, сплошной грех.
Да.
Ну, да. Ну так да. Вот, если тебе это вдруг вспоминает что-то такое, тебе начинает совесть мучить. Об
нет,
этом.
Совесть не мучает.
Не мучает,
память не
это со временем.
Память не стереть, а совесть не мучает, потому что да. Я дошла.
Да, да. Но если а видите памятование о грехах своих, это хорошее дело, если оно в отчаяние не приводит. Оно очень хорошее дело нас тогда смиряет. И нам не дает возноситься, мы не возносимся над другими.
То есть, если вот грех исповедан был,
да.
Но вы его помните. То это хорошо.
Но он не мучает.
Он не будет.
То есть, я помню, мне как бы все равно стыдно. Вот.
Ну, стыдно, да.
Вот, то, если что я тебе... делаю, мне все равно стыдно.
Да, но стыдно.
За то, что я делаю. Тогда. Как я... Ну, стыдно сейчас так. Как это можно было вообще такое делать?
И начинаешь, что надо на себя сердиться. Тогда хорошо.
Что, вот как нет, это... я не то, что сижу, но как если... можно
чувство
сделать?
Чувство огорчения, да?
Нет, ну,
ну опять...
Да. В смысле, да, я себя критикую, но я как бы продолжаю его критиковать.
Бичевать себя что-то... необходимо, должен вам сказать. Недавно, не так давно, в общем, было, как-то беседу проводил, вот это Кирилл Сиатовский, так он говорил о том, что необходимо нам себя бичевать. Ну, и это на самом деле, если вспомнишь свои грехи какие-то, можно себя критиковать. Если вдруг начинаешь сразу же от того, что вспомню, начинаешь ты... краснеть и переживать это, хотя исповедую, значит, не искренне еще исповедую, еще тянет тебе этот
еще
грех. Еще тянет да. тебе этот грех.
Повторять
еще не побило, не победило этот грех.
Надо его надо еще исповедовать?
Не обязательно исповедовать, нет, надо его искоренить. Это, надо мысли переменить этого греха, надо, чтобы отвращение появилось к этому греху. Тогда не будешь краснеть, тогда просто оно будет для тебя совершенно чужое и неприемлемо.
А если это нет, мысли нет, то какое-то ощущение сердца или что такое возникает при упоминании такого?
И сжимается сердце, ну, значит, это ну, ты знаешь, все-таки совесть немножко еще грязет, значит, еще есть какое-то влечение к этому.
Это значит, он не
подвижен. Не подвижен полностью. Да. Святые отцы говорят, когда вот что-то сотворишь, какой-то грех, вот на этом месте, и вот когда пройдешь мимо этого места, если ты совершенно, сердце твое не тронется, значит, тогда уже прошло оно. Уже если равнодушно, значит, тогда у тебя побеждено это. А если ты прошел, у тебя же сердце сжалось и все. Если еще не совсем ты закончил с этим делом.
Как размягчить сердце, Вань?
Сердце, к великому сожалению, размягчается страданием.
А пост и молитва разве помогает?
Ну, пост, молитва помогает, конечно. То есть вообще пост, молитва, труд, все это. Ну, так или иначе, это страдание, вольное или невольное, все равно страдание. Если не будешь спать, нарочито, специально, то страдаешь. Я знаю, когда я управляю машиной, когда хочется так спать, сколько страдания приходится испытывать. Или в церкви стоишь, когда хочется спать, сколько страдания приходится
испытывать. Да, вот по поводу церкви стояния. Мысли убегают.
Да,
не сознательно, а как бы, ну, само по себе, вдруг... Ловишь на том, что ты о чем-то подумал, о другом.
Ну, так, вот как только словила себя об этом, в этом, то есть сразу же возвращаюсь.
И что делать, вот по всем, скажу, такое нападение, ну вот прям мука, что вот все время как-то ловишь постоянно и домашний.
Мысль на ловишь.
То есть раньше как-то это...
сказали, можно вернуться и снова прочитать.
Да.
А когда на литургии ты стоишь, особенно эти самые псалмы,
Ну, псалмы, конечно, здесь очень тяжело, когда очень быстро читается, да, тоже. Да. Это
непонятно.
Очень тяжело. Тогда, значит, надо переключаться на Иисуса в молитву, если не понимаешь, не слышишь.
Угу. Не по твоей вине. Во время катехизмы произносить
Иисусу в молитву. Да. Господи Иисусе, Христе Боже наш. Ах, помилуй грешного.
Да. Ну, вот бывают такие периоды, вот, когда особенно...
Господи, помилуй, все, народ такой... Стой перед Господом.
То ли в такое раньше как-то это менее замечал, или, может быть, не было такого вот нападения вот этих помыслов разных. В общем, такое чувство, что это такое усиление вот этой вот борьбы.
Да, и мне тоже, вот у меня та же самая мысль сейчас. Или я раньше, казалось, себе прощала это.
Или не было такого ожесточения.
Я прям... думаю, что, может быть, раньше мы не замечали даже это, что простояли все службы, и редко когда... И участвовать.
Такой все-таки сразу всегда с собой замечать. Но тут особенно чувствуешь, или ты более как-то болезненно к этому стал относиться, вот опять ушел, и так.
Причем какая-то глупость такая житейская, совершенно далекая.
Самый разный характер.
Далекая от
домашней молитвы.
Ну да, но это хочешь не хочешь, это у каждого получается в одной или другой степени, и каждый должен с этим бороться. Он должен бороться, ну, с тем, что возвращать все время мысли, ты словил. Это борьба, это есть внутренняя борьба.
Кто-то из старцев оптинских написал, говорит, ну, тоже ему задали вопрос, говорит, ну, как вот, стою в церкви, и вдруг мысли уходят. А он говорит, ну, как это на базаре, говорит, едет, говорит, на лошади, говорит. Тихонечко, но, там народ, говорит, никак не проехать, а он тихонечко, но, так и ты проехал, так и тут, типа того, что возвращайтесь все время.
Гни свою линию. Все время, да, гни свою линию. Если отпустишь, если сказать, да нет, уже не могу, ну, тебя победил враг тогда.
Скажите, вот есть такие люди, которые могут вот 3 часа службы без отключения?
То есть,
ну, наверное, такое, есть святые
или, в принципе,
такие.
Не в экстазе, но в таком подъеме.
Ну, хотя бы подъеме. Да. Нет, вот когда я все слышу, подъем.
А не можешь, если сердце у тебя не горит, ты ум у тебя уплывет. Вот чтобы сердце горело.
Нет, ну, я сейчас начала больше бороться, мне стало как бы не то, что интереснее. Нельзя уже говорить, но вот эта борьба, и как-то и пошло дело. Но это борьба.
Ну, да.
Получается, не служба, а борьба.
Так,
вошел, вышел.
Ну да, но это пройдет, даст Господь. В конце концов, надеюсь, что будет у нас такое, что начнем читать, и каждое слово будет входить в сердце. Каждое слово молитвы. Как Иоанн Кронштадтский пишет об этом. Или это надо медленное чтение сначала. Это медленное. Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский говорит, можно молиться скоро. Это уже с небольшим навыком. Вот в монастырях, те, которые много лет уже практиковались в молитве, это они могут скоро сказать. А мы начинающие, я поэтому я всегда всех стараюсь тормозить, чтобы не спешили бы с молитвой. Чтобы по Иоанну Кронштадтскому каждое слово, чтобы входило бы в сердце. Где один старец подошел к другому старцу, или молодой, не совсем такой молодой старец, он подошел к одному и говорит, научи меня молиться, отче. Он говорит, ну давай, отче наш знаешь? Нет, не знаю. Ну давай, будем, научу тебя, отче наш. Молитва отче наш. Они просидели весь день, с утра до ночи, говорили о первом, значит, начале этой молитвы. Отче наш. Все, значит, вот только отче наш. Весь день, отче наш. Прошло каких-то 20 лет, а то и 30 лет, уже оба старца уже очень древние, тот один, знаешь, моложе, конечно, который пришел к нему учиться, он пришел через 20 лет или 30 и говорит ему, ну вот, отче, теперь я уже как будто бы научился отче наш, теперь скажи мне дальше, как сказать, отче наш, или если мы не все дальше учимся. Значит, 20-30 лет учил отче наш. Я понял, наконец, что такое отче наш. Насколько глубоко это слово отче наш. Вот так представить, только призадумайся об этом. Отче наш. Чтобы нам понять всем нашим существом, что это на самом деле отец наш. Это отец наш. Сравнить с отцом здесь, не это земным отцом даже. Можем это даже хотя бы сделать. И то у нас, когда нас учат просто молитву «Отче наш» с детства, и даже это до сознания не доходит, что он нас фактически отец, он нас родил. Бог Небесный нас родил. Он нам дает жизнь все время, Он нас все время содержит. И развей в своем сердце вот это понятие о том, что это на самом деле твой отец. Любящий отец еще.
Здесь мне, кстати, послушница очень хорошо объяснила. Когда я прочитала, я говорю, почему вы читаете со страхом, страху Господня научу вас. Я говорю, если Бог это любовь, то почему тут такие слова? И она мне говорит, а Отче наш это как отец. Говорит, сначала в детстве вы его боитесь, потому что он может наказать, он может, значит, ну как-то так воспитывает и действительно накажет. А потом, говорит, на разных стадиях вашей зрелости, там, юношества и так далее, вы начинаете его любить. А к концу жизни вы его любите уже вот всем сердцем, всем душой. Так вот тут замечательно было сказано. Замечательно, потому что сначала непонятно, почему со страху Господь.
Видите, страх нужен у нас к отцу, чтобы мы перестали бы так вращаться в самом себе, чтобы обратили внимание на него. А то же мы, когда мы маленькие детки, мы только дурака валять хотим, да и все. И мы не обращаем внимания. Мама может нам и кричать, и говорить что-то, а папа редко появляется вообще на работе. Значит, вот вдруг появится, мама грозит всегда, вот я папу скажу, когда придет. Ну, значит, вот уже на страх нападает, когда папа придет, значит, тогда. Потому что когда папа придет, жизнь уже внимание будет полное, значит, к тому, чтобы... И вот нам нужен этот страх, конечно, такой отцовский, такого рода, что мы знали, что Господь всемогущий, и Он кого любит, того наказывает. Это очень любит святые, я тебе говорю. Кого любит, того наказывает. Значит, это... И пошлет нам наказание за наше нехорошее поведение, за наше отступление от истины и тому подобное. И это хорошо, это замечательно. Не дай Господь, если нас Бог оставит без наказания. Хорошо. Если не наказывает, же не любит. Это страшно. Да. Как бабушка одна говорила, так что плачет, батюшка подошел, говорит, ну что ж ты плачешь так? Бабуся, вот уже сколько времени смотрю, ты это явно горе страшное. Да, горе, страшное горе. 2 года, никаких неприятностей, никаких болезней нету. 2 года уже, Бог меня совсем забыл. Вот эта вера была такая.
Ну, прочитал у святителя Игнатия в отношении покаяния. Он писал одной женщине, мирянкой, говорит, что вы не должны копаться в ваших грехах, в нюансах. Это дело монашествующих, не вашу меру это. А вы должны собрать весь ворох ваших грехов и положить перед милосердием Божиим, так сказать. Да. Так что, тем самым, как бы он не рекомендовал мирянам излишне копаться вот в этих своих всяких греховных нюансах, состояниях, а вот как-то может вообще подойти.
Ну, хорошо. Как это... Общее правило такое можно тоже принять. Не надо, конечно, некоторые грехи, например, грехи половых страстей и тому подобное, не надо входить в детали. Потому что можешь сама себя только наводить на какие-то дальнейшие грехи, и батюшку можешь вводить из кухни. Это совершенно излишне, не нужно этого. Иногда, к сожалению, люди даже им нравится это, потому что им нравится пака всякая. Им нравится об этом говорить и заставлять бедного батюшку выслушивать это все. Потому что это, конечно, не надо. Скажи, что да, у Павла, значит, грех вот плотской там, это... Батюшка может спросить, ну что, полностью окунулась в это? Говорит, ну да, батюшка, полностью. Ну и хватит, не надо никаких деталей в это дело. Не надо так же заниматься, как некоторые на самом деле запишут там это. Вот в 9:30 я это сделал, потом 10:30 то и то, и потом соберет, значит, за месяц, а то за полгода или за сколько. И все это, и начнет бедненькая, значит, потом это, и начинает мучиться, что вот она забыла, вот 9:55 она не помнит, что она сделала. И это беда, это уже брак мучает так. Конечно, такого не надо. Надо в общем характер, надо сердце сокрушенное, смиренное, Бог не уничтожить. Это самое главное, я думаю, все-таки, когда идешь исповедоваться. Вот. Сердце сокрушенное и смиренное. Вот если ты на самом деле сожалеешь о грехах своих, тогда у тебя сердце и будет смиренное.
Не, ну чувствуешь,
и сокрушенное раз, сердце. Сокрушение чувствуется, что тебе больно было, что ты это сделал.
Не, ну чувствуешь свою общую греховность.
Общую греховность.
А вот скажем, есть, может быть, это мнительность, что вы думаете, что может быть ты забыл там.
Да. Но если тебе к батюшке придешь и скажешь, да, батюшка, вот я чувствую греховность полностью, я во всем грешная. Или грешная во всем.
Ну,
тогда тоже это недостаточно, потому что батюшка может тебе, скажем, митрополит Антоний не рассмешил немножко, говорит, ну спроси, если во всем грешная, да, во всем грешная. И лошадь убила. Ну, значит, она тогда уже начинает подумать, тогда, ну, во всем. Ну, может, лошадь все-таки не убила там. Если... Ну, потому что полностью тоже не надо, это тоже можно, это хитрость наша, скажем, что я во всем грешный, да, на всех заповедях десяти, на всех, все заповеди, уже некоторые более ученые говорят, ну, не только десять заповедей, и все заповеди блаженства не исполняю, и все канонические правила, и все правила церковные и тому подобное, и этим и отчелся. Он не трогает совершенно корня. Митрополит, например, Виталий очень часто в последнее время, сколько я когда слышу, все требует его корни. Смотрите, ищите корень грехов, откуда идут. Это грехи, это уже результаты. Найдите матери эту корень, откуда это идет, это грех. Вы можете приходить каждый раз с тем же самым грехом и не победите его, потому что вы не доходите до корня, откуда он идет. Вот здесь в это надо разобраться. И это необходимо, это нам нужно разобраться. Вот откуда идет этот грех? Почему я все время пылю? Почему я сержусь все время на своего, скажем, сына или на свою жену там? Почему я все время сержусь? Вот где этот корень?
Почему?
Ну вот почему? Вот это вот его знай почему. Вот посмотри все. Откуда
я
это
точно
идет?
Знаю, почему я сержусь, что раздражает моего мужа. Меня точно знаю.
Точно знаешь?
Да.
Ну, как, например.
Меня раздражает, что он не работает и не ищет работу. Он набрал здесь книжек и стал все читать. С одной стороны, да, это ведь хорошо.
Знакомое это.
Нет, вы знаете, вот я расскажу. Две недели.
А почему это так происходило? Ну, где же корни это?
Вот где корни?
Ну, вот, ну, вы скажите, как подумайте, ну, скажите, откуда корни?
Ну, конечно, вот вы скажете, что терпение и смирение.
Ну, терпение.
Я знаю, вот умом я знаю, что не хватило терпения.
Вам не хотелось бы на его месте сесть и тоже как раз читать эти книжечки, все это?
Почему хотелось бы?
Хотелось.
Ну а что? Я же не
зависть.
Могу.
Зависть.
Зависть?
А?
Точно скажу, совершенно явная зависть.
Вот это корень, это зависть.
Ну так ведь я же не могу.
Осуждение, зависть, осуждение.
Да.
Вот это. Ну как, ну значит, надо это побороть.
Понимаете, какие будут чувства
неба,
какие
садительские ответственности за семью. Если муж там это сидит и читает книги, духовные книги читает, насколько я понял.
Да, духовные.
И молится, значит, ну, так он как раз и заботится о семье, он хочет, наверное, воспитать семью в православном духе вообще.
Ну, вот я это все умно понимаю.
Возможно.
Дело в том, что он
второй, если у него дом есть, то он дом чинит, он чинит дом.
Нет, мне кажется, что все равно посягать на здоровье, в любой стороне в семье нельзя, понимаете, на другого нельзя, потому что все болезни, я понимаю, Господь посылает исцеление, но все болезни вызываются с большим нервным напряжением. Но если два человека живут уже очень много лет вместе, то надо беречь друг друга.
Но это появится тогда, когда мы освободимся от беса, тогда мы будем жалеть
друг друга. Любовь это и жалость, может быть, нужно пожалеть человека.
Когда-то говорилось так о том, что как же ты меня это, я не хочу, чтобы ты меня бы жалела бы, я хочу, чтобы ты меня любила бы.
Да.
А на самом деле Христова-то любовь как раз ничего нету такого, как плоская любовь, понимает. По гордыньке, по себелюбию, чтобы его любить. А Христова любовь – это именно жалость, только жалость.
Ну,
Христос нас пожалел, видя, как мы страдаем, и пришел на эту землю. И вот это есть христианская самоотверженная любовь. А человеку угодно неприятно, чтобы его кто-то жалел. Он терпеть не может, чтобы его кто-то жалел. А на самом деле это и есть настоящая любовь.
Ну пусть бы он меня сегодня пожалел, когда я сказала, ты не опаздывай. Если бы он меня пожалел...
Так, ну надо научиться этому. Этой любви надо научиться. Есть Христова любовь. Вот эта жалость, есть Христова любовь. И этому мы должны научиться. Вот когда научимся, первый, тогда мы будем жалеть своих жен, своих мужей, мы будем их жалеть. И когда мы будем видеть, что бесы атакуют жену или мужа, то мы будем защищать их тогда. А не подливать масло только этим бесам и не помогать бесам. Вот что. Против бесов самое для них страшное оружие – это смирение, когда мы смиряемся.
Ну это пришло так неожиданно. И вообще не в моем характере вот так действовать.
Ну вот это надо развивать, Это надо развивать.
Я скажу по-мирски, такой большой козырь, когда подойти попросить прощения. Ты меня прости, пожалуйста, я не знаю за что, но ты меня прости. Даже, и все.
Но должно быть искренне, это сердце. Если это от сердца, тогда это моментально бесы уходят. Они не могут вытерпеть это. Но если это здесь какая-то примесь какого-то... наигрывание это кончено, ничего не поможет, только еще хуже будет беснование.
То есть если формально подойти, в душе злость, а ты просто подходишь формально...
Нет, это ничего не поможет, только вызовет еще больше буйственную силу. Это тоже по опыту знаю. Это должно быть искренне, совершенно искренне.
Да, и сразу как-то легко,
и сразу легко. Ну, да. Потом думаешь, из-за чего?
Из-за пустяка всегда, кажется, совершенно...
И мы не могли этого делать. А почему мы делали?
Ну, да, потому что, потому что враг схватил.
Весов больше.
В монастырях.
А я думала наоборот. Я думала, мы здесь такие.
Ты приезжаешь.
Там, где святые, места, то там бесы как раз и орудуют.
Правда,
да, но это хорошо. Это значит, заставляет вас, потому что очищать свое сердце. Конечно, ну. Привело к такому уже понятию, насколько какая сила, когда смиришься, какая сила это великая против бесов. Да. Туню Великому, когда показал Господь, как весь мир под сетью бесовской, и только хочет выскочить кто-то, дырку сделает через сеть, выскакивает, здесь со всех сторон бесы налетает, и раз опять и зашивает сеть. Антоний Великий говорит, ну как, кто же может спастись? Да, голос Божий говорит ему, а вот смирением обойдешь все сети бесовские, и даже не тронут ничего тебе, смирением только.
Я про эту сетку, кто-то сверху видит, говорит, вся земля, вот
да,
сеть,
да. Вот
сеть покрыта,
Антоний Великий,
покрыта,
это
вся
было
земля,
так.
Чем? Да. А, вот я и читала, правильно, я читала об этом.
Ну вот там, где есть семья, вот черт за это берет. А, вот семью развалить.
Вот посмотрите, сколько процентов остается, которые держатся семьи. Сейчас уже больше половины разводится. Больше половины по статистике. В Америке, не знаю, как здесь, или как в России.
Здесь, но, наверное,
больше. Вот. Так что больше все это построено на фальши, на прелести, на влюбленности, а не на любви. А влюбленность это мимо проходящее. Влюбился, а потом другого влюбился, потом третьего.
Семейная жизнь это же труд.
Конечно,
это удовольствие, а труд какой? Семейная жизнь это слезы, это труд, это тоже смирение.
Потому церковь и предлагает, что надо два способа жизни. Это и монашество, Поэтому из родительского дома они не выходили раньше дети. Отдельно нигде не жили, входили сразу же в семью другую, значит, там к невесте или к жениху. Или монастырь. А так сами по себе эгоизм не развивали, не жили по себе. Это. А сейчас это...
18 лет родители студию сняли.
Нельзя отпускать детей от себя.
Не-не-не, особенно дочерей, это все прямо из отцовских рук, мужмины.
И больше не безгрыжу.
Ну да, но это так. Так это должно быть, но это же...
Посылают в разные города, или на учебу куда-то, где они там живут в общежитии, это все.
Это все, конечно.
Это почти стопроцентная потеря.
Все надо, да, чтобы они ночевали. Нет, да. Таскаем каждый день.
Лучше таскать-то.
В семье, когда живут, и надо, конечно же, никогда нельзя забывать ответственность свою, и хочешь не хочешь, надо всегда быть родителями своим детям. И все и смирять их, указывать, как поступать, как делать, и когда начинают бунтовать дети, то их надо наказывать. А если не будешь наказывать, то они в конце концов вообще из рук выходят и только себе вреда делают, а потом с ума сходят. Бесится.
Бочка, если, например, человек, например, я знаю, он давно жил там, в каком-то грехе очень большом, и иногда бывает так, что он даже на исповедь, чтобы принести этот грех, чтобы его назвать хотя бы по имени, для него как была сделана большая очень душевная работа, он провел себе, в общем, чтобы назвать этот грех по имени. И вот он назвал его на исповеди и рассказался священникам, но от него не избавился. И то есть, это понятно, что, например, то же самое, я думаю, что относится вот к тем, кто нас переводит, кто живет там мужчина с мужчиной. Мне кажется, что от таких грехов человек сразу не отрастеет, так скажем, не сразу освобождается. Он уже может назвать грех по имени, и мне кажется, что это уже прогресс. Но как вот в этом случае, если человек очень хочет, но он как бы...
Если у тебя грех такой, который, как вы называли сейчас, в таком духе. Но первым делом условие освобождения от этого греха, это надо обязательно взять расстояние между тобой и тем, с которым ты совершаешь этот грех. Если ты этого не сделаешь моментально, значит, ты несерьезно относишься к этому. Если пьяница, например, который скажет, я на самом деле сожалею, что я пьяница, и это великий грех быть в таком состоянии, я больше пить не хочу, вот я пришел покаяться, батюшка, помоги мне, то первым делом батюшка, ты должен ему сказать, ну хорошо, брат ты мой, а да где ты пьешь? И он скажет, ну я пью дома у себя, это значит. Ну, значит, вот первое тебе, чтобы ни в коем случае не было бутылки, там, выпивки в доме. Вот тебе запрещают, чтобы ты ни в коем случае не привозил домой это. Ну, это уже будет какое-то, значит, как-то оттягивает уже от этого. Если же искушение, всякий грех, вот так, маленький вроде анекдот, с одной стороны, но вот такую, слышу такую версию. Вот один человек, значит, отказывается от выпивки. Вот, проходит какое-то время. Чуть ли не месяц там или что-то, он, значит, вдруг чувствует, слышит такие мысли, у него появляются. Вот ты смотри, ты уже целый месяц не выпиваешь. Вот это дело, это хорошее дело. Но это ты ж не победил эту страсть. Возьми ты, чтобы победить эту страсть, чтобы доказать, что она побеждена, то ты возьми все-таки бутылку там, что наверное, сидит на чердаке, то ты ее принеси, поставь на стол. И вот тогда посмотрим, ты освободился от этого греха или нет. Вот этот человек, значит, думает, ну хорошо, притащил бутылку, поставил на стол. Проходит несколько уже дней и слышит опять мысль такую. Да, ну то, что смотреть на бутылку, но она ж не открыта. То это смысла нету, ты еще не победил этот грех. Ты возьми, открой бутылочку, пить ни в коем случае не пей, но только открой, чтобы тогда вот узнаешь, что ты победил, ты страсть или нет. Ну, человек, недолго думая, открывает бутылочку, и, значит, уже меньше времени проходит, все заглядывает на бутылочку, и какой-то арома какой-то идет, еще его тянет к этой бутылочке. Он в конце концов говорит, а ну-ка, мысль такая приходит, ну, вот ты смотри, ты совсем почти что победил эту страсть, но вот ты возьми, налей рюмочку одну и посмотри, сможешь ли он держаться, не выпить. Вот человек берет рюмочку и наливает эту рюмочку и ставит перед собой. И голос уже проходит, уже не часы, не дни, как раньше было, уже несколько минуток проходит и говорит, ну вот ты смотри, да, ты победил. Вот стоит перед тобой рюмочка, но вот если ты возьмешь, только пригуби ее, тогда посмотришь, ты освободился от этой страсти или нет. И вот он берет тогда уже губам, возьмет и пригубил немножко. И так захотелось, потом голос говорит, ну какая же разница, ты уже попробовал, так уже допей, допивай ее до конца. И он берет, допивает до конца эту рюмочку, а потом уже и бутылочка пошла, и все. И так бес искушает. Но на самом деле бес искушает во всяких грехах, так да, точно станет.
После того, как человек выпил бутылочку, он опять впал в ныне, и все, сидит и говорит, не спасусь.
Ну это всегда бес... Бес так и делает. Он уже выпил, даже одну рюмочку уже сказал, уже кончено. Он уже потому выпил всю бутылку, потому что ему уже было сказано, что он не спасется, уже какая разница. Ты уже выпил эту бутылочку, то есть эту рюмочку, да и все. Так что он уже и будет. Это бес так орудует. Вот надо поэтому каждому знать. Поэтому первое дело, это надо оторвать себя от общения с человеком, который ты грешишь. Уезжайся, надо в другую страну. Уезжай моментально, если хочешь освободиться. Не обманывай себя, что ты будешь жить в том же районе, в той же, а еще не дай Господь, в той же квартире или в той же комнате. И ты не будешь грешить. Это все обман получается. Господь говорит, тебя рука искушает, отрежь ее. Тебе глаз отрежь. Убери ногу, убери. Лучше тебе хромым войти в Царствие Небесное, чем или там слепым, чем иметь свои ноги, и руки, и глаза, и войти в ад. Правда? Так что здесь нам Господь учит, что мы, что нас тянет на грех, то от этого надо отказываться. От этого надо убегать просто. Не стыдись этого, что тебе надо убегать. Ну что ж, убегай. Ты творишь грех в этом месте все время. Уже не приходи к этому месту. Потому что обязательно будет тебя искушать. И это при каждом грехе. Вот ты даже в семейном обстоятельстве. Ты начинаешь приходить домой-то, и вот вошел в комнату, и вот знаешь, ну как ты только застанешь своего мужа там, он сидит там, вот, пилит что-то там, делает, а тебе на нервы просто действует. Ну ты уже не входи в эту комнату, пока он пилит. Приходи уже, подожди, а то придешь, ну наткнешься опять обязательно. Ну чего ставишь себе на рожон все время? На самом деле.
Иногда, если нет возможности ехать, задержаться, все-таки общаешься, как-то помощи Божией просить, видимо, ну,
знать нам нужно одно, что без Божьей помощи мы ни малейшего греха победить не можем. К батюшке приходит человек и говорит, что вот я не понимаю, что как это вот такой слабохарактер не может бросить курить. Я вот моментально захотел бросить, я...